«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Грибовой. Здравствуйте.
Необычные люди.
Чувство защиты – вот что делает наш мир стабильным. И эта защита нужна не только братьям нашим меньшим или природе, которую человек до сих пор пытается покорить. Нет, защита нужна и тем, кого мы привыкли считать самодостаточными, крепкими и безупречно смелыми. Я говорю о людях дела, о деловых людях, бизнесменах. Тот, кто в течение десятков лет строит бизнес, изучает потребителей, борется с конкурентами, укрепляет свои позиции на рынке и в конечном итоге создает тот самый материальный мир предметов, вещей и услуг, в котором мы все живем. Этот человек, представьте себе, тоже нуждается в защите. Конечно, есть закон, есть юристы и адвокаты, но порой даже они не в силах справиться с проблемами бизнеса и бизнесменов, если эти проблемы, как говорится, носят структурный характер. Омбудсмен – это такой человек, который нужен именно в таких случаях. Человек настолько же редкий, насколько важный. На него возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц, так говорит Википедия. В нашей республике Акайкатчи омбудсмен тоже очень важное лицо для предпринимателей и людей дела. С заместителем омбудсмена Кыргызской республики Сергеем Пономаревым мы беседуем сегодня в студии «Радио Спутник». Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Заместителем бизнес-омбудсмена.
Заместителем бизнес-омбудсмена. Сергей Васильевич, не буду ходить вокруг да около, а сразу спрошу. Какие полномочия у института бизнес-омбудсмена в Кыргызстане?
Спасибо. У нас самое главное, что ставит перед нами наш наблюдательный совет, это высший орган, я об этом потом скажу чуть попозже, это, конечно, защита прав и законных интересов предпринимателей. Вообще-то есть, знаете, правило номер 3 в бизнесе, может, кто не знает, я озвучу, защищайте свои инвестиции. То есть, если человек дело занимается бизнесом, и он не защищен, то, скорее всего, это будет не его бизнес. Поэтому защита прав предпринимателей – это наше основное. Но, помимо этого, мы вносим рекомендации на устранение системных проблем. Откуда берутся системные проблемы? Ну, прежде всего, когда мы получаем жалобы, мы их анализируем и смотрим в причинно-следственных явлениях, где лежит корневая проблема, а также сверяем с другими жалобами, где, допустим, с другого региона, от других организаций. Ну, схожая ситуация очевидна. Рассматривая дальше и консультируясь с коллегами из бизнес-ассоциации, сообщества, мы понимаем, что это действительно системная проблема. И на устранение системной проблемы мы выносим рекомендации, даже обязаны вносить рекомендации. Так прописано постановление правительства, которое было создано нашей структурой Институт бизнес-омбудсмена. Постановление характерно было принято 31 декабря 2018 года. И вот предпринимателям сделали такой новогодний сюрприз, подарок.
Это говорит о том, что это не частная организация?
Это не частная, конечно, организация, но тем не менее это организация независимая. Сотрудники, которые в секретариате работают, они не являются государственными служащими. На самом деле это дает дополнительное преимущество для предпринимателей, потому что есть государственные органы, которые защищают права предпринимателей, правоохранительные, конечно. Вот. И тогда, соответственно, субъект бизнеса, инвестор имеет право выбора обратиться в государственные органы, обратиться в независимый орган или туда и обратно.
Все становится понятнее. А как и куда обращаться?
Мы находимся в городе Бишкек, бизнес-центр «Виктори». Это на Ибраимова, 103, второй этаж. Но можно также обратиться к нам, и что, кстати, мы можем констатировать, что это в большинстве своем, через наш веб-сайт, который называется boy.kg. Там очень простая форма подачи жалобы.
Там есть такая также удобная кнопка.
Да, очень удобная, очень простая. Мы ее отшлифовывали, получали обратную связь, что понятно, что непонятно, что, может быть, лишнее, или что, наоборот, добавить. То есть, ну, уже за 3 года, по сути, работы, апробированная схема простая. Можно заполнить на любом языке, на государственном, на официальном. Иностранные предприниматели могут заполнить на английском языке. На том языке, на котором будет жалоба заполнена, получат точно такой же ответ. Так вот, большинство все-таки обращаются через интернет. Ну и, конечно же, можно отправить почтой по старинке на адрес, повторяюсь, Бишкек, Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктория».
А к вам можно обращаться только с жалобами?
Нет, как раз-таки мы оказываем и юридические консультации. Особо хочу подметить, что вся наша деятельность, она безвозмездна для субъектов бизнеса, в том числе юридические консультации. В ходе консультации, конечно же, мы прежде всего рассматриваем, нарушены ли права субъекта бизнеса, потому что не все юристы, и предприниматели очень многие, особенно в малом и в среднем секторе бизнеса, где нет профессиональных юристов в штате, они не все знают свои права, поэтому приходят к нам на консультацию, если мы видим, что, как нам предполагается на первичном этапе консультации, что права субъекта бизнеса нарушены, тогда мы говорим, что у вас есть право подать жалобу. Это не обязанность, это право.
А если кто-то из граждан захочет пожаловаться на нарушение со стороны бизнесменов, это тоже к вам на рассмотрение может попасть?
Нет, это как раз-таки не наш мандат, это мандат уже омбудсмена. Они защищают права граждан, а мы предприниматели.
Сергей Васильевич, вспомнил сейчас одну экономическую историю. Маленький мальчик прибегает к матери. «Мама, а кто такой Карл Маркс?» «Давидик, ты такой большой мальчик, а не знаешь, Карл Маркс – это экономист, как тетя Роза?» О чем ты говоришь? Тетя Роза старший экономист. Ну так вот, если молодой человек, размышляющий на тему, кем ему стать и делать жизнь с кого, послушав нашу передачу, решит стать старшим бизнес-омбудсменом. Какими знаниями ему нужно обладать и какой профессиональный путь пройти? Я думаю, ваша трудовая биография может послужить хорошим примером. Как Сергей Пономарев пришел в институт бизнес-омбудсмена? После окончания школы вы...
Ну, после окончания школы я ушел в армию, отслужил в ПВО на Камчатке. Вот дальше, оказывается, было некуда закидывать, поэтому попал на Камчатку.
Дальше Камчатки не пошлют.
Ну, дальше Камчатки уже только было. Япония и Штаты туда не отправляли в армию. Ну, потом я работал. Конечно же, путь был и... институт. Я поступил в Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования. Это институт при президенте Республики Казахстан. Он международные преподаватели с разных стран мира. Вот. После института у меня были направления на госслужбу работать, были направления кандидатскую в Москву поехать защищать. Но в начале 90-х такие все помнят, кто постарше, лихие 90-е, когда сумасшедшая инфляция. Вот. Ну, я мужчина, чувствую себя главой семьи. И, ну, в общем-то, выбрал путь свободное экономическое плавание. Пошел в челночный бизнес. Как такового стартового капитала в те годы совершенно не было. Рубли тогда были так называемые деревянные, сумасшедшие инфляции. В общем-то, занял у друга 1 000 000 рублей в месяц под 50%. То через месяц я должен был отдать 1,5 миллиона.
Вот. Рисковали.
Да, это, конечно, был для меня большой риск, потому что, ну, видели, что инфляция, но все-таки 50% это достаточно много, вот, и после же первой поездки я как бы для себя уже подумал, нет, больше не полечу, достаточно сложный, тяжелый хлеб, ну, тогда спрос превышал предложение, достаточно быстро все было продано, вот, и появились первые свои деньги, можно было рассчитаться с кредитом и взять уже вместо 1 000 000 – 2 000 000, и так вот втянулся, процесс пошел. Ну, а потом меня в авиакомпании, через которую летал, заметили владельцы авиакомпании, топ-менеджмент. Они говорят, ты закончил КИМЭП? Я говорю, да. Ну, мы к тебе вот присматриваемся, давай мы тебя сделаем руководителем чартера авиакомпании. Ну, я примерно представлял, что это такое, да, и выяснил, что будет еще платить и бесплатно ездить. Я летал в Стамбул. Ну, а также 100 килограмм груза в неделю за перегруз платить не надо было. Тогда груз был $3 за килограмм, без таможенной очистки $3. В общем, я согласился, и потом налетался чуть больше года, когда практически большинство дней в неделю, 4 дня в Стамбуле, 1 день в аэропорту, вот, и 2 дня это в офис и дом. Налетался, потом у меня были кое-какие идеи, как... больше привлечь наших пассажиров, туристов. Меня сделали замдиректором с этой идеей, а дальше вице-президентом авиакомпании по маркетингу. Ну, а потом уже в 95-м году я супруге сказал, это было в Алмате, пора возвращаться домой, потому что, ну, наши родители нуждались в заботе. С возрастом приходят, к сожалению, иногда болячки, и нужно было нашим родителям оказывать внимание, помогать.
Благородная причина.
Да, это очень важная причина. Мы вынуждены были уехать с Алматы по этой причине. А, я помню, еще мне супруга говорила, ну, хорошо, а ты что будешь делать в Бишкеке? Я говорю, ну, челночи пойду. А все-таки я уже тогда был топ-менеджмент авиакомпании. Она говорит, тебе не стыдно будет там челночи встречать своих туристов, которые ты отправлял? Ну, я, как сейчас помню, я сказал тогда, работать не стыдно, стыдно не работать. Вот. Ну, действительно, я потом встречал наших туристов, мы очень тепло встречались, обнимались, иногда кружку пива пропускали. На Турдое приобрел контейнер после этого. Ну, и вот так потом попал после Дурдоя в правозащитную организацию, такую как профсоюз предпринимателей Дурдой. Это было 20 лет тому назад, в 2002 году. Меня избрали тогда наряду старшим ряда от профсоюза. Вот. Но в 2004 году я стал уже заместителем председателя профсоюза предпринимателей. Ну и так далее, и так далее.
А как пришла идея создать ассоциацию предпринимателей?
Ассоциация, знаете, я в 2005 году стал председателем профсоюза предпринимателей, и даже будучи замом, когда становишься председателем, видишь уже некоторые другие горизонты и некоторые другие перспективы и сложности. Вот. И было понятно, что когда общались с ребятами, которые возглавляли бизнес-ассоциацию, что не хватает инструмента профсоюза предпринимателей. Вот. И я пришел тогда к Оскару Соломбекову, как раз он только мне до этого позвал, говорит, кого там избрали, там, Пономарева, ну, пригласите, хоть познакомимся. Вот я пришел, тогда ему внес предложение, что нужно бы создать бизнес-ассоциацию, которая будет дополнительным полномочия по защите и лоббированию интересов бизнеса. А идея появилась, вначале она вынашивалась из того, что, как я только сейчас сказал, а потом, переключая телеканалы, казахстанский канал «Хабар», я увидел там Нурсадыка Апишева, он был тогда президентом ассоциации торговых предприятий, рынков торговых предприятий Казахстана. Вот. И я Оскару Соломбекову сказал, говорю, вот интересно перенять бы у них опыт. Он попросил меня съездить в Алмату, я его нашел. Он был в офисе, ему через 10 минут надо было уходить. И он говорит, извините, у меня встреча. Ну, он еще не знал, кто пришел, зачем. Но когда я познакомился, представился, и он тогда позвонил, все-таки я приехал издалека, из другой страны. Он попросил перенести встречу, которая у него была запланирована. И мы с ним часа два пообщались. Он многому нас научил, из своего опыта. Они уже в 99-м году были созданы. Ну, а мы в 2005-м приступили, в 2006 году ассоциацию создали.
Вот я понял, что вы перенимаете международный опыт наших соседей. И я на фотографии видел вас вместе с известным и маститым российско-казахстанским бизнесменом Алексеем Петровичем Смагиным. Вас связывают не только дружеские, но и деловые контакты.
Ну, сейчас, конечно, больше дружеские. А на тот момент я, конечно, познакомился с ним именно через бизнес-ассоциацию, в которой он был вице-президентом. А это ассоциация рынков Казахстана. И мы по-прежнему дружим. Вот, созваниваемся, по возможности встречаемся. Недавно он был в Алмате, позвонил, он говорит, я лечу в Алмату. Я говорю, я приеду, тут рядом. Ну, встретились, обнялись, поговорили, вспомнили былое. Вот, он, кстати, большой заядлый рыбак. Поехали ему там все снасть покупать для рыбноловья. Вот, ну и полезно, с приятным совместили.
Напоминаю, что вы слушаете «Радио Спутник». В эфире передача «Городская среда» и в рубрике «Необычные люди» мы продолжаем говорить с заместителем бизнес-омбудсмена Кыргызской республики Сергеем Пономаревым. Сергей Васильевич, вы не только защитник бизнесменов, но и активный пользователь социальных сетей. В недавнем сообщении на Фейсбуке вы определили себя, в общем-то, как счастливого человека. Утром вам хочется идти на работу, а вечером с работы домой. Поэтому я хочу сделать такую рокировку в длинную сторону и поговорить о том, что дает вам силы и отдохновение в свободное от работы время. Я заметил, что при словах «рокировка в длинную сторону» ваш взгляд изменился. Мы имеем дело с опытным шахматистом.
А, да, я занимался шахматом, не сказал бы, что достиг там определенных больших высот, но все-таки первый взрослый разряд у меня был и участвовал прям совсем младенческих лет, мне было лет 8, когда первый раз поехал на соревнования в ОШ. Был такой кукурузник, который летал между Фрунзе и городом ОШ. А, ну, приходилось побывать и на всесоюзных соревнованиях. Это весьма полезно, и всем рекомендую, если у кого-то есть желание а еще лучше своих детей или внуков приучать такой древней игре, которая позволяет развивать аналитическое мышление, память. Ну, и вообще эта игра не просто приятно времяпровождение, это некая такая философия.
А любовь к нардам вам пришла через шахматы?
Да, любовь к нардам пришла через шахматы, как человек, который увлекался шахматами, когда вот я как раз в 90-х годах начал ездить в Стамбул, увидел, что наши партнеры очень активно играют в эту древнейшую игру. Она, между прочим, на 1500 лет старше, чем шахматы. Шахматы зародились в Индии примерно 3500 лет назад, а нарды 5000 лет назад на территории современного Ирана в Древней Персии. Попросил научить. Научили. Купил доску и все остальное. Привез. Обучил супругу. Потом друзей, товарищей. Ну и так вот, собственно говоря, дошло до того, что в 2015 году мои друзья, коллеги говорят: Сергей, ну ты же организатор, но создай федерацию спортивных нарт, а то каждый играет там, ну, в собственном котле. Там друзья, там однополчане, коллеги. Вот. А так, чтобы сразиться, допустим, за звание чемпиона города, я долго отнекивался, потому что у меня и так было 6 должностей, работал как пчелка 24/7. Вот. Но в конце концов, все-таки интерес создания такой федерации сподвиг именно это сделать. И в 2015 году мы создали эту федерацию, проводили достаточно много турниров, в том числе и чемпионаты города. Вот у нас есть 3 победителя, 1, 2, 3 места чемпионов города. Вот, ну и, соответственно, потом, как все попали в локдаун, и мы, в общем-то, не проводили. В 2009 году я ушел с должности президента Федерации спортивных нарт. Вот, ну, там товарищ, который мой коллега был вице-президентом, он сейчас президент. И, между прочим, вот буквально в это воскресенье будет возобновление турниров. 4 декабря начнется турнир. Подробности, кому будет интересно, на сайте nardy.kg. Вот. И 11 декабря будет чемпионат города. То есть вот каждое воскресенье в ближайшее время будет 2 больших турнира. Поэтому я тоже буду там играть, как игрок.
Будем болеть.
Спасибо, да. Рекомендую любителей этой древней игры поучаствовать.
Вы создали ассоциацию в 2015 году, а в России только в этом, в 22-м году, создали спортивную ассоциацию по нардам. Так что мы Россию на 7 лет опередили.
Нет, не совсем правильно, Владимир. У них в 2022 году, 12 апреля, был признан нарды как спорт.
Вот, я это хотел сказать.
А у нас пока еще не признано как нарды как спорт. Для того, чтобы получить статус спорта, нужно соответствовать критериям постановления правительства 2013 года. То есть в каждой области там 500-700 спортсменов, вот, тренер, судьи. Федерация спортивных нарт, она значительно российская, создана раньше. И мы, кстати, когда играли и увидели, что приходят, ну, извините за этот слоган, сленг, вернее, такие, как каталы, да, что им надо было выкидывать в зариках, там 4-6, выходило 4-6. Мы не могли понять, где же здесь обман. Вроде бы зарики кидают в стаканчики. Вот, и тем не менее, все равно выходят те цифры, которые они просят. Слух, и при этом таинственно улыбаются. Ну, когда я поехал в Россию, нашел президента Федерации спортивных нарт Российской Федерации, рассказал ему, он посмеялся, говорит: это же каталы. Я понимаю, ну как они это делают? Да очень просто. Говорит, зарики...
Но свинцовая.
Да, зарики непрозрачные, высверливаются там, допустим, по цифре 1. Отверстие туда закидывается свинец, закрывается отверстие. И они знают, как поставить кубик, чтобы выпала та или другая комбинация. Хоть в стаканчике, хоть не в стаканчике, все равно. Я говорю: как вы с этим боретесь? И он нам показал, что у них специальные зарики игровые, которые прозрачные. То есть уже невозможно там будет фокусы показывать. И дополнительно у них стоят специальные такие игровые боксы, куда они двухэтажные, куда забросают эти кубики, они попадают на второй этаж, выкатываются на первый, и с первого этажа уже выкатываются на доску. Все, здесь тогда остается только на мастерство и на везение, потому что нарды в переводе с древнеперсидского языка, многие не знают, называется это слово в переводе «везение».
Нарды, а вот вы сказали «везение», да, другие распространенные названия «трик-трак», «бэкгамон», От разновидности. Беш и каша. Я шахматы фигуру умею передвигать, а к нардам ни разу не прикасался. Существует мнение, что нарды основаны исключительно на везении.
Неправда. Конечно, у нас в нашей стране еще нет гроссмейстеров и мастеров. Вот. Но, тем не менее, неплохие ребята есть. Но приходят и новички на турниры. И вы знаете, у них везение бывает на их стороне. Обычно новичкам, как говорится, везет. Да? Вот. Игра достаточно интересна. Она развивает не только левое полушарие аналитику, но и правое это интуицию. Потому что здесь, знаете, при увлеченной игре, которая будет проходить там годами, скажем, да, это как хобби, конечно, вот, действительно происходит развитие и левого, и правого полушария. Вот, разновидностей нард достаточно много. На территории постсоветского пространства в основном играют в длинные нарды. Ну, а весь мир больше всего играет в короткие нарды. И, кстати, ежегодно проводятся чемпионаты мира в Монако, Монте-Карло по нардам. И там как раз-таки есть три лиги. Первая лига – это лига новичков. Туда заходят, ну, естественно, летят за свой счет, но вступительные деньги на чемпионат мира для новичков весьма подъемные – 200 евро. А для мастеров – 500, и для гроссмейстеров – 1000. Вот. Ну, и, соответственно, конечно же, призы там и спонсоры достаточно высокие. То есть при желании, как я видел в России, становятся некоторые игроки профессионалами, они и тренеры, они и судьи, и у них на целый год уже расписаны соревнования в разных странах мира, вот, и они, собственно говоря, показывают иногда очень хорошие результаты, но у нас пока таких мастеров нет.
Игра оказывается настолько популярна, что в Ереване и Владикавказе стоят памятники игрокам в нарды. А еще, Сергей Васильевич, вы не только страстный игрок в нарды, но и увлеченный коллекционер сувенирных колокольчиков. А знаете, как по-научному называется ваше увлечение?
Нет.
Кампанофилия. Кампана на латинском колокол, а филия, все знают, на греческом любовь. Помните, да, нападающий футбольной команды Эквадора, а потом и Англии, Леонардо Кампана. Теперь мы знаем, как его зовут по-русски, Леня Колокольчиков. Так как же возникла ваша филия к колокольчикам, Сергей Васильевич?
Ну, знаете, приходилось ездить как в командировке, так и по отдыху в разные страны мира, и как-то никогда не приходило в голову покупать вот такие сувениры. Ну, покупали магнитки, ну, покупали иногда тарелочки, которые ставят там с надписями где-то на шкафы. В 2008 году в командировке вот как раз-таки и с Тасмагином, и с другими коллегами с Казахстана мы попали в Европу. Были в Париже, в Брюсселе, в Люксембурге, в Баден-Баден, ну, в общем-то, Перпиньян, Страсбург. Ну, галопом по Европе, на самом деле, получилось. Ну, в первом же городе приобрел колокольчик, понравился его звон, стал его рассматривать со всех сторон. Вот, и потом немножко поинтересовался, оказывается, в большинстве колокольчиков звон уникальный, неповторимый. Вот. Ну и, соответственно, стал покупать. Приехав в Европу, у меня появилась первая коллекция. Ну, а потом стал уже дополнять, а потом мне стали периодически еще дарить. Вот, ну и так, в общем-то, увлекся. Поэтому сейчас у меня есть и фарфоровые, и глиняные, и различные медные, и даже бронзовые.
И много ли у вас уже?
Я, к сожалению, не считал, но где-то в районе 120-130 есть.
Большая коллекция. А вы знаете Николая Григорьевича Шульгина? Он декан по делам студентов ВАУЦА и руководитель музыкального театра «Зеркала».
Ну, я слышал о нем, но, увы, очень
вот,
не знаком.
Так вот, у него тоже немаленькая коллекция колокольчиков. И поскольку у вас есть опыт организации ассоциации, может, уже пора организовать ассоциацию любителей колокольчиков? Завершая тему, приведу несколько интересных фактов. Колокольчики есть не только на Земле, но и в космосе. Так, колокольчик есть на Международной космической станции. В него звонят, когда сменяется командир экипажа.
Ух ты.
Как бизнесмена вам интересно будет узнать, какой колокольчик самый дорогой. Тот, который был выставлен на аукционе за 90 тысяч долларов. Он был изготовлен из серебра и слоновой кости в 13 году в Вене. В 1913 году.
Понятно, да.
Старенький. Существуют колокольчики копии больших знаменитых колоколов. Например, царь-колокол из Московского Кремля, Казеровского колокола из собора в Кёльне, колокола из собора Святого Петра в Риме. и американский колокол свободы и колокола из Херсонеса. Так что вам есть к чему стремиться.
Да, спасибо.
А еще вы стремитесь домой, потому что дома вас по субботам ждет домашняя банька. За столько-то лет у вас наверняка появились свои секреты и рецепты правильного парения. Поделитесь.
Да, я люблю домашнюю баню. Когда-то давным-давно, когда приобрели дом, первым делом мы сразу же построили семейную баню небольшую. Здесь сама баня, предбанник и душевая. Вот. Каюсь, раньше я увлекался очень высокой температурой в бане, 120 градусов, особенно когда зимой придешь с дурдой и замерз.
Как суслик.
Как суслик, да. Вот, и там, в общем-то, было приятно отогреваться. Вот. Ну, понятно, что это не полезно, поэтому, конечно же, не надо увлекаться такими высокими температурами. Вот в настоящий момент, ну, 80, ну, максимум 90. У меня сухая баня. То есть, если русская баня, она влажная, там и 90 будет много. А для финской сухой 90, в принципе, на мой взгляд, достаточно. Обязательно мед использую. Баня без меда уже никак не приветствуется.
Вы его принимаете внутрь?
Нет, я его натираюсь со всех сторон. Вот. И после меда, когда баня, конечно, это же температура, плюс определенная влажность. Ну, мы влажность еще искусственно добавляем. Поливаем, конечно, воду на камушке. Вот. Я добавляю туда немножко в эту воду эквалиптовый раствор. Он дает такой приятный запах. Вот. И он полезен, этот сам раствор, его ароматы для легких. Вот. Ну, и, собственно говоря, когда температура разогревается и смаживаю себя медом, поры открываются, мед все забирает, сразу бегу в душ, помылся, намылился, отдохнул. Вот, ну, позволяю себе бутылочку пива, да, после баньки, потому что часть жидкости выходит из организма, можно пивом взбодриться.
Как говорил Суворов, если верить то, что это он сказал, после бани продай штаны, но выпей.
Да, ну, конечно, веник, да, веник я предпочитаю либо дубовый, либо березовый.
Вы уже сказали об опасности в сауне 120 градусов. И поскольку радиопередачи «Радио Спутник» стараются быть не только информационными, но и информативными, хочу дать совет предостережения нашим радиослушателям-любителям сауны. Несколько лет назад в Финляндии заметили, что в стране вырос процент онкологических заболеваний легких. Стали искать причину и нашли. Всему виной была, оказывается, слишком высокая температура в саунах. Горячие финские парни, рисуясь друг перед другом, говорили: «Что ты такой слабый, только 110 градусов, как русские, а у меня 120». Вследствие чего обжигались верхушки легких и наступало заболевание. Так что во всем следует соблюдать меру. Ну, конечно. А после хорошей бани будет к месту хороший обед или ужин. И здесь вы, Сергей Васильевич, первый среди равных. Любите готовить по выходным. А вы считаете, что умение готовить – это характерная черта настоящего мужчины?
Ну, я бы сказал, что желательно такую черту иметь. Я по воскресеньям освобождаю свою супругу от домашних забот. Я сам еду, покупаю под то, что готовлю, все продукты выбираю, сам готовлю. Вот, и у меня супруга таким образом в воскресенье отдыхает от домашнего приготовления. А кулинарный стаж уже достаточно большой, когда вот, будучи молодым человеком 24 года, я уже жил самостоятельно. К сожалению, совершенно кроме яичницы ничего не умел готовить. Ну, мог сварить яйца в смятку или крутыми, или мог их пожарить, ну, еще омлет. Все. Ну, понятное дело, что это, во-первых, неприятно, даже, наверное, вредно злоупотреблять такими продуктами. Я звонил маме, мы жили в разных городах. Мама, как приготовить картошку? Получилась картошка, надоела эта картошка. Мама, как приготовить борщ? Вот, мне рассказали, как приготовить борщ. Как ни странно, у меня с первого раза получилось. Единственное, капуста была еще немножко сыровата. Но я уловил этот момент, что надо делать чуть-чуть по-другому. Вот, и так мама мне на расстоянии учила, как все готовить. Вот, и это в жизни весьма пригодилось, потому что, когда мы молодые люди поженились, я со супругой, ну, готовка, в общем-то, была на тот момент больше на моих плечах, потому что, пусть не обижается моя супруга, но мне тогда лучше получалось. Ну, а теперь сегодня, конечно, есть не только родители, кто там может там подучить своих детей, ну, интернет, где тысячи-тысячи рецептов.
Поделитесь, пожалуйста, одним из ваших фирменных рецептов. Я недавно видел, как вы рассказывали, как приготовить десерт из тыквы и айвы.
Ну здесь ничего сложного нет. Да, нужно прикупить, конечно же, айву и тыкву. Вот я взял, где-то примерно килограмм, то есть это срез был, не целая тыква, где-то примерно килограмм мякоти, вот, и две таких, чуть больше, чем средние айвы. Очищается это все, с курочки, всего прочего, да. Вот это делается в духовке. Вот в таких случаях, знаете, масло оливковое или какое-то другое не подойдет. Есть масло грецкого ореха, да, и внизу стенки жаровня, а также сверху посыпать. Вот корица, сахар, вместо сахара лучше мед. Все это в духовку на 180 градусов. Смотря у кого какая духовка, от 40 минут до часа. Все, блюдо готово, очень сытное, вкусное и полезное.
Спасибо. Казалось бы, у одного человека не может быть столько хороших черт и навыков, но у вас есть еще увлечение. Вы любите и умеете петь. И не скрывайте это. Наверняка на Фейсбуке есть не один десяток поклонников вашего пения под караоке. Вот это желание, оно идет от семейной культуры или от музыкального образования?
Да, мне в детстве я сам проявил инициативу, чтобы меня дали на музыкальную школу на фортепиано. Как это произошло? То есть там в соседнем подъезде девочка играла на пианино. Вот, и я был просто потрясен, как это, какие-то такие звуки. То есть я пришел к родителям купить пианино. Пианино по тем временам, это конец 60-х, стоило 600 рублей.
Состояние.
Это целое состояние, да. Но родители раскошелились и купили. Я не скажу, что у меня родители были богатыми. Вот, все-таки ребенок проявил инициативу в музыкальную школу. Купили. Вот. Я подошел с надеждой, мне было 6 лет, издать те звуки, которые я уже слышал. Но получилось совсем не то, что я ожидал. Сказал, я не хочу заниматься пианино. Сказал, что? Уже все куплено, да, обратной дороги нет. А там в музыкальной школе не только фортепиано, там и хор, и все остальное прочее. И так потихонечку втянулся. Я сегодня благодарен своим родителям и тем учителям, которые давали возможность получить знания в музыке и почувствовать то прекрасное, которое дает в образовании музыкальном человеку эстетику, который, вот, наверное, в наш технологический век для многих все-таки не хватает. Даже мои друзья детства не знали, что я могу петь. Это уже как-то в 2000-х годах мы были на каком-то день рождения в караоке. Ребята пели, они всегда, кстати, пели под гитару, я на гитаре, к сожалению, не играю, и когда пели ребята под гитару, у них тенор, у кого-то альт, и я со своим баритоном ближе к басу, в общем-то, не старался им создавать конкуренцию, но он в караоке я запел, и потом услышал, говорит, слушай, а ты что, оказывается, поешь, что ли? Я говорю, когда вот на день рождения выпью, говорю, тогда и пою.
Вы вживую слушали Стинга, Пола Маккартни и Эдди Пёрпл. А какую песню вы поете, когда устали или когда грустно?
Как раз-таки не отсюда, а все-таки из другого репертуара. Мне больше нравится шансон. Вот, и могу выбрать, например, вальс Бонстон Розенбаума, или что-нибудь другое.
А когда радуетесь?
Когда радуетесь, могу выбрать «Мой друг». Это песня «Машина времени», который лучше всех играет блюз. Или «Губить людей не пиво».
Помимо исполнения песен, вы еще пишете музыку. Мы сейчас попросим нашего звукорежиссера поставить одну из ваших мелодий, немного послушаем, а потом она фоном позвучит на вашем рассказе. Мне кажется, немного меланхолично, но красиво. Какие мысли ее навеяли?
Это было давно. Мне было 16 лет. И, как у нас это называлось, вокально-инструментальный ансамбль. Я был клавишником. Сейчас это называется просто группы. А тогда это называлось ВИА. Я молодой парень. И у нас коллега, которая делала танец так называемых «бить костей», когда гимнастические, акробатические номера были немыслимые. Под нее не хватало... Кстати, это было там в восточном стиле. Не хватало, наряд, потому что был восточный. Не хватало музыки. Ну, я просто сел к синтезатору и сыграл такую некую импровизацию на восточный стиль. Назвали мы это «Караван». И потом это в нашем репертуаре было достаточно давно и долго... И, к сожалению, я потом очень много лет не играл, когда ушел в армию, там не было инструмента. Потом, когда жил отдельно, уже после Фрунзе перебрался, когда на некоторое время в Алма-Ату, там тоже не было инструмента. И, к сожалению, навыки потерял. А сейчас нету времени, чтобы все это наверстать.
Сергей Васильевич, читая ваши публикации в соцсетях, нельзя не разглядеть вас, философа. Вот, например, цитирую Сергея Пономарева. «Лучшее блюдо всегда имеет главный... ингредиент – любовь. Но с годами приходит понимание, что не всем дано любить. Почему так устроен мир? Здесь много причин, много версий. Об этом поговорим в следующий раз». Конец цитаты. А давайте считать, что этот раз наступил. Каковы ваши версии причин?
Ну, наверное, все-таки здесь есть две таких важных причины, почему любовь дана не всем. Самая простая причина – это семья. К сожалению, наверное, если оглянуться, достаточно... Много людей видели в своем окружении, а может быть, и близких, или коллег, которые, ну, не испытывали чувства любви со стороны родителей, когда они были маленькими, они это не почувствовали. Соответственно, они точно так же, когда вырастают, своих детей не одаривают любовью родительской. Вот. Есть и так называемая божественная вторая причина, да, когда говорится «Бог есть любовь», но там же, опять же, вот первоисточник сказано, что не каждому дано полюбить. Это как дар Божий. Вот эти, наверное, причины, если взять... психологию, в том числе дедушку Фрейда, который говорил, все из семьи происходит. По-прежнему этот тезис я считаю актуальным. Но знаете, если даже соединили себя пара, кто-то испытывал любовь, а кто-то нет, то вот любовь того, половинки может растопить это сердце и закончить цикл, который передавался от родителей к детям до бесконечности, которые не умели любить и которые не передавали это чувство. И, соответственно, это происходило уже в действительности. Поэтому этот круг порочный можно разорвать. И все-таки любовь правит миром. Я, например, считаю, что это пронизано прям вот на всю жизнь. Родился человек, если родители его любят, пожалуйста, уже пошла любовь. А потом любовь к своим друзьям, которые дворовые, там рядом, мальчики, девочки. Вот, любовь в школе, ну, не знаю, там первая любовь, та же школьная, да, любовь к родному языку, любовь к каким-то знаниям, любовь к своей родине, к тем достопримечательностям, которые есть, да, вот, наконец, любовь к своей половинке, потом дальше любовь к детям, а потом появляются внуки и любовь к внукам. Ну, и так вот до самой смерти человек пронизан этим чувством. Ну, и, конечно же, любовь может делать множество благ не только вот личных, семей, но любовь может остановить войну, любовь может привить прекрасное. Невозможно, на мой взгляд, бороться со злом, если не будет рядом любви, потому что зло будет порождать новое зло, а любовь будет порождать любовь.
Еще одно ваше утверждение. Простые истины сложны для понимания. А в чем причина? Казалось бы, раз все просто.
А на самом деле, потому что человеческий мозг, он любит поковыряться. И когда, если кто-то кому-то задаст, а в чем смысл жизни, вот, то либо скажет смысл жизни в самой жизни, либо что-то еще такое придумает где-то далеко и глубоко. А любить, да, вот это действительно простая истина, это дарить себя, это жить жизнью любимого человека или любимых людей. Это жить жизнью, когда любимое дело может забрать у тебя многое, и ты с радостью это отдаешь. Вот когда вот это все есть, тогда вот вы сейчас процитировали эту фразу, которую я в свое время написал. Вот это действительно, когда утром хочется идти быстрее на работу, потому что занимаешься любимым делом, а любимое дело — это уже не работа. Это уже хобби, которое еще приносит дивиденды, заработную плату или что-то другое. Вот. А вечером вечером хочется идти домой, потому что тебя любят и ждут. А это родные и близкие. И это и есть, наверное, на мой взгляд, простая истина, которая, к сожалению, не все видят, хотя она лежит на поверхности.
И последнее. Наша рубрика называется «Необычные люди». А вы считаете себя необычным человеком?
Ну, я бы привел здесь цитату Жан-Жак Руссо, который давным-давно сказал, мне очень нравится эта философия. «Я такой же, как все. Я ни на кого не похож». Вот здесь единство разных противоположностей, когда действительно человек ни на кого не похож. Отпечатки пальцев уникальные. Никогда не было и никогда не будут таких отпечатков, как ваши. Раковина ушная, то же самое. Никогда не было и не будет. Сетчатка глаза, то же самое. Японцы вот научились еще считывать ауру, и они утверждают, что аура тоже неповторима. Она тоже никогда больше не будет. Поэтому я такой же, как все, который ни на кого не похож. И человек, ну, на мой взгляд, любой человек необычный. У каждого человека есть весьма сильные качества. Вот я понимаю, что я в чем-то могу быть лучше, чем другие, но я абсолютно знаю, что я в чем-то могу быть слабее, чем другие. Вот, вот это вот противоположности, когда уникальность и неповторимость, она вот привлекает. И поэтому все мы необычные люди, и все мы обычные люди.
Спасибо, Сергей Васильевич, что поделились личным и общественным. Желаю вам успехов в стоянии на страже деловых людей и дальше видеть необычное в обычном.
Спасибо большое.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Необычные люди» с вами были заместитель бизнес-омбудсмена Кыргызской республики Сергей Пономарев и я, Владимир Горбовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».